Глава четвертая. Когда Сенцов проснулся, небо над головой было синее-синее, сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день! Ты только посмотри!» — радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись в двери, вышел комбриг. При дневном свете он казался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину было на вид лет 50, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди, зачесанных на косой пробор волос, только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и два ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» — приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять», — нетерпеливо сказал Мишка. «В редакции танки нужны, как хлеб». «Сейчас освободится командир батальона капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть?» «А то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг», — бойко спросил Мишка, — «почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «А зачем он нам, этот мост?» — спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь. «Как зачем?» — пожал плечами Мишка. «А если туда обратно придется?» И он показал пальцем в сторону Днепра. «Не придется», — сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...» — он махнул рукой. «А мы вот нарыли и не оставим. И до других нам дела нет». Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так не думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева немцы уже форсировали Днепр, и если в ближайшие часы не придет приказ отступить, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он 10 дней и 10 ночей укреплялся не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же, тогда и будет выиграна война. «Как вы думаете, товарищ комбриг?» — спросил Сенцов. «Что будет сегодня? Бой или тишина?» Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе. «Боюсь, что тишина», — подумав, ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабей. Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики», — добавил он с каким-то непонятным для Сенцова вызовом и усмехнулся жестко и напряженно чему-то, о чем вспомнил, но не сказал. «Опять вы не бритый, капитан Плотников», — заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку. У капитана были утомленные красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат. «Извините, товарищ комбриг, 10 суток в земле копался, потом бой вел, а ночью окопы поправлял». «Все знаю», — сказал Серпилин, «и при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать, как лучшего комбата, вы не бриты. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять, и вечером доставьте их обратно. Серпинин коротко кивнул головой и ушел в землянку. Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово: «Пошли». Он двинулся первым, Сенцов и Мишка за ним следом. У комбата действительно был такой вид, словно он 10 суток не вылезал из окопов. Фуражка измята, должно быть, он спал в ней. Сапоги не чищены, на брюках и гимнастерке остались следы кое-как оттертой глины. Слова Серпилина, что его полк хорошо закрепился, не были преувеличением. По дороге в батальон повсюду виднелись окопы полного профиля, и их соединяло столько ходов сообщения, основных и запасных, что, наверное, даже сильным артиллерийским огнем было бы трудно нарушить в полку управление. Для командных пунктов были вырыты блиндажи с перекрытиями в несколько накатов. Пулеметы стояли на круглых земляных столах. «Прямо как японцы закопались», — одобрительно сказал Мишка. «Что?» — повернувшись, переспросил Плотников. «Как японцы на Халхин-Голе», — сказал Мишка. «Пока каждого не выковырнешь, ни хрена не возьмешь». «А вы были на Халхин-Голе?» — без всякого интереса спросил Плотников. «Был». «А мы вчера первый день воевали», — сказал Плотников и пошел дальше. Передний край батальона огибал молодую дубовую рощицу. Дальше расстилалось ржаное поле, а за ним начинался густой сосновый лес. Там сидели немцы. Из леса выбегала железная дорога, и почти рядом с ней шоссе. И дорога, и шоссе перерезали позиции батальона и уходили в тыл полка. Впереди окопов на ржаном поле виднелись окопчики боевого охранения, к ним тянулись ходы сообщения. За окопчиками воржи стояли подбитые во вчерашнем бою немецкие танки. «А еще где танки?» — жадно спрашивал Мишка у Плотникова. «Мне говорили, что тут у вас 14 танков подбито. 9 я вижу, а где еще 5?» «Еще 5 тоже за боевым охранением». «Но в лощинке, их отсюда не видно». «Ладно, я к тем подскочу», — сказал Мишка. «А сейчас давайте к этим пойдем, которые воржи». «А вы отсюда их не можете снять?» — спросил Плотников. «А чего? Сейчас же затишье». «Затишье?» — с сомнением переспросил Плотников и подозвал командира роты, лейтенанта, белобрысого парнишку лет 20. «Сходите, Хорошев, с ними». Плотников кивнул на Мишку. «Они танки хотят снять. Возьмите из боевого охранения 5 человек, пусть проползут к танкам, заглянут на всякий случай, а потом их проводите». Он говорил все это лениво и устало. Ему хотелось поскорее сплавить этого шумного корреспондента и хоть немножко поспать.